Здравствуйте. Сегодня у нас есть возможность с вами побеседовать в прямом эфире друг с другом. Я с удовольствием приму ваши вопросы по нашей теме, которая касается нарушения прав и свобод человека цифровой идентификацией, обезличиванием, если точнее говорить. Но принимать вопросы, наверное, начну где-то минут 28-го. Радиопередача должна закончиться без 15:08. И вот, пожалуйста, с 19:20, если у вас есть уже из материалов прошлых передач или по материалам текущей передачи возникнут вопросы, вы можете позвонить сюда, в редакцию Православного радио Санкт-Петербурга, по телефону 387-04-11. Также я хочу напомнить всем владельцам паспорта гражданина СССР в связи с тем, что вот уже наступил июль, и многих из вас запугивали, что ваш паспорт может оказаться недействительным. Сообщаю вам, что никаких нормативных правовых актов на сегодняшний день, отменяющих действие паспорта гражданина СССР для граждан Российской Федерации, не существует. Вся вот эта вот суета, которая создается в тех или иных органах, она вызвана принятием 24 февраля 2009 года правительством Российской Федерации постановление номер 153 о признании действительными до 1 июля 2009 года паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Я вам сейчас зачитаю текст этого постановления. Признать действительными до 1 июля 2009 года паспорта гражданина СССР образца 1974 года, удостоверяющие личность иностранных граждан и удостоверяющие личность лиц без гражданства. То есть вот это вот ограничение действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года распространяется только на иностранцев и лиц без гражданства. Для граждан Российской Федерации, владельцев паспорта гражданина СССР, он остается действительным и бессрочным. Поэтому, если вы придете за получением пенсии или еще захотите совершить какие-либо действия с удостоверением своей личности по паспорту гражданина СССР, и если вас будут уверять в том, что он с 1 июля недействителен, это неправда. Вот, пожалуйста, апеллируйте к постановлению правительства Российской Федерации номер 153 от 24 февраля 2009 года, из которого, еще раз повторяю, буквально следует, что паспорт гражданина СССР ограничен в действии 1 июля 2009 года только для иностранцев и лиц без гражданства. Также хочу напомнить вам о той информации, которая давалась в прошлой передаче. Эта передача сегодняшняя, она будет почти вся связана с предыдущими передачами, потому что уж больно вопросы серьезные были подняты в прошлые разы. Об оформлении полисов обязательного медицинского страхования для младенцев. К сожалению, я еще не имею пока программы Комитета здравоохранения, вот этой новой, которая разработана Комитетом по здравоохранению и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, которая предусматривает оформление полисов обязательного медицинского страхования для новорожденных младенцев. Но, тем не менее, вот та краткая информация, которая была нами получена неделю назад, получила свое подтверждение уже теперь в целом ряде средств массовой информации, с которыми бы я хотела вас ознакомить. В частности, информация из газеты «Вечерний Петербург», автор публикации Галина Артеменко. Это номер, это публикация от 5 июля 2009 года. Статья называется «Младенцев застрахуют сразу после родов». И подзаголовок: «Теперь полисы обязательного медицинского страхования будут выдавать прямо в роддомах». Текст этой публикации очень интересен сам по себе. Я поэтому с частью этого текста вас ознакомлю. Первым документом, который теперь получат новорожденные, пишет Галина Артеменко, новорожденные петербуржцы, является полис обязательного медицинского страхования. Такое решение принято территориальным фондом обязательного медицинского страхования и городским Санкт-Петербургским комитетом по здравоохранению. Теперь каждая молодая мама после родов может написать заявление с тем, чтобы ее малышу, которому, возможно, пока даже не успели выбрать имя, выдали при выписке из роддома полис обязательного медицинского страхования, причем датированный днем рождения ребенка. Также публикация в «Регнум Балтика» 4 июня 2009 года. Петербургским новорожденным с 1 июня, здесь видите уже информация про 1 июня, начали выписывать и выдавать родителям полисы обязательного медицинского страхования прямо в родильных домах. Вот раньше у нас была информация о 1 июля, но вот мне интересным показалось то, что уже с 1 июня, вот здесь другая, видите, информация немного. Как сообщили сегодня, 4 июня, корреспонденту информационного агентства «Регнум» новости, в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в городе внедряется новый порядок страхования новорожденных. Программу разработали Комитет по здравоохранению и территориальный фонд обязательного медицинского страхования при участии страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга. Отличительной особенностью страхования этой категории жителей Санкт-Петербурга является то, что новорожденный еще не имеет документов, удостоверяющих его личность. И именно это до настоящего времени не позволяло страховым медицинским организациям выдать ему полис обязательного медицинского страхования. Однако теперь новорожденные будут получать полис обязательного медицинского страхования непосредственно в родильном доме при выписке. Газета Санкт-Петербурга, 5 июля 2009 года. Новорожденным начали выписывать полисы обязательного медицинского страхования в роддомах. Петербургским новорожденным с 1 июня начали выписывать и выдавать родителям полисы обязательного медицинского страхования прямо в родильных домах. Отличительной особенностью страхования этой категории жителей Санкт-Петербурга является то, что новорожденный еще не имеет документов, удостоверяющих его личность. Этот факт мне представляется чрезвычайно важным. Хотя, почему я привела вам три публикации? Потому что у меня пока на руках нет распоряжения Комитета по здравоохранению, нет нормативного правового акта. Но вот эти вот доказательства письменные из средств массовой информации, они все-таки дают мне право комментировать происходящее, даже потому что мы с вами уже можем прочитать в газете. Присвоение этой категории жители Санкт-Петербурга, как новорожденных называют авторы статей из газет приведенных, эта категория жителей еще не имеет имени. Но когда ей оформляется полис обязательного медицинского страхования, этой категории жителей присваивается универсальный идентификационный знак, страховой номер. По сути, эти люди еще не имеют необходимых индивидуализирующих признаков, определяющих их личность в правовом понимании. Не имеют фамилии, имени и отчества. Имеют только данные о том, какой у них пол и дату, время рождения. И уникальный универсальный идентификационный знак, страховой номер. Конечно, можно было бы, потирая руки, сказать, вот какое у нас замечательное теперь есть доказательство для судов. Но радости в этом мало, хотя доказательство удивительно значительное. То, что всегда нам нужно было доказывать с большим трудом, что страховой номер заменяет все персональные данные, все основные индивидуализирующие признаки человека, закрепленные в Гражданском кодексе Российской Федерации, то есть фамилию, имя и отчество. Нам всегда говорили, что нет, во всех документах страховой номер и основные индивидуализирующие признаки человека как бы наравне применяются, и страховой номер совершенно не предназначен для того, чтобы заменять персональные данные человека. Это номер документа, но совсем не номер человека. и поэтому его нельзя относить к категории персональных данных, так как это простое техническое средство. Вот содержание решений судов, масса решений судов по этому вопросу. И вот к чему это привело. Это привело к тому, что проводники обезличивания людей в России, да и в мире, сделали следующий шаг с попустительства и судебных властей также. Они начали клеймить номерами людей, когда у этих людей еще нет основных индивидуализирующих признаков. Но здесь мы можем сказать, что в данном случае основным индивидуализирующим признаком человека становится номер, только номер, пол и дата рождения, и данные о гражданстве, если родители граждане Российской Федерации или граждане какого-либо другого государства. Конечно, с духовной точки зрения нельзя не отметить, глядев на это с духовной точки зрения, ведь нам с вами всем присвоили уникальные идентификационные номера после того, как мы с вами получили святое крещение и были зарегистрированы в органах государственных вот с нашими индивидуализирующими признаками основными. А вот эти новорожденные, эти новые люди, которые появляются на свет, они получают универсальный идентификационный знак до святого крещения. Мне видится в этом большой мистический смысл, потому что универсальный идентификационный знак, страховой номер, как любое средство автоматической идентификации, индивидуализирующий человека, при электронном обмене данных об объекте, о человеке, которому присвоен этот номер, всегда связан еще и с кодом доступа к файлу досье числом 666. Здесь, конечно, еще встает вопрос и о том, как зависит дальнейшая судьба человека в части возможности насильного нанесения номера на тело. Как зависит она от того, как человек отнесся к присвоению ему универсального идентификационного знака, идентификационного номера. Вот многим представляется, что совершенно ничего такого страшного не существует в самом факте присвоения идентификационного номера. Ведь вот многие говорят, да я не писала заявление на присвоение номера. Мне его присвоили помимо моей воли. Но тем не менее, если человек никак не протестует против этого, если человек начинает пользоваться этим номером, разве это не расценивается как согласие, одобрение, обезличивание? И как в таком случае не рассуждать дальше, что соединение этого номера с телом того, кому он присвоен, является простой технической процедурой, дело техники, как говорится. И способов этих технических уже на сегодняшний день предостаточно. Поэтому, когда вы думаете, что никто не будет насильно соединять номер с вашим телом, потому что вы никогда об этом никого не просили, и что якобы к вам кто-то будет подходить и спрашивать у вас, а желаете ли вы, чтобы номер был соединен с вашим телом, я думаю, это весьма легкомысленные надежды. Я думаю, что все решается сейчас. И вот этот факт присвоения младенцам новорожденным номера еще до того, как у этих людей вообще появилось имя, вот этот факт доказывает вот то нравственное состояние, в котором находятся те люди, которые занимаются обезличиванием. И я думаю, что если они могут человеку присвоить номер еще до того и применять его взамен персональных данных еще до того, как ему присвоено имя, я думаю, эти люди и перед остальным не остановятся. Ну вот звонок в студии первый. Давайте послушаем. Да-да. Да. Ну вот, немного пока не получается технически. Как только голос раздастся, я думаю, что мы продолжим. И, конечно, для меня вот происходящее... Простите нас, пожалуйста, у нас тут вот какие-то технические задержки, неполадки пока, но я думаю, что мы преодолеем их с Божьей помощью. И, конечно, вот этот факт присвоения людям универсального идентификационного номера новорожденным, только что появившимся на свет, совершенно беззащитным, и применение этого номера в отношении них, оно, вот этот факт, он еще и является яркой иллюстрацией того, как это может происходить и тогда, когда уже этот номер будут соединять с человеческим телом. Потому что уже второй год очень активно публикуется информация за рубежом о том, что есть очень серьезные намерения внедрить технологию имплантации идентификационных микрочипов в тело новорожденных младенцев. Правда, теми, кто эти публикации осуществляет, никаких документов, свидетельствующих об этом, не представляется пока. Но тем не менее, мы знаем с вами, что существуют браслеты идентификационные, которые используются в роддомах за рубежом. И я думаю, что это не за горами для наших роддомов, когда на ручки или ножки наших новорожденных младенцев будут одеваться идентификационные браслеты с их универсальным идентификационным номером. Но если раньше это и делалось в каких-то роддомах у нас в Санкт-Петербурге, то это были локальные идентификационные номера. Что значит локальные? Те номера, которые присваивались в определенном лечебном учреждении и за рамки этого лечебного учреждения никогда не выходили данные об этих номерах. Но я думаю, что в дальнейшем это уже будут не локальные номера лечебных учреждений, а будет вот этот вот страховой номер соединяться пока, может быть, посредством вот этих браслетов с телами наших новорожденных младенцев. Что можно в этой ситуации посоветовать? Конечно, не писать заявления мамам, которые не хотят, чтобы им младенцам присваивались эти страховые номера, не писать заявление на оформление страхового медицинского полиса младенцу. Но нужно осознавать, что если мы обращаемся за помощью в роддом, где, собственно, мы сами туда обращаемся как застрахованные лица, то есть по полису обязательного медицинского страхования, то я думаю, что написание вот этого заявления, оно носит чисто номинальный характер. Я думаю, что ребенку все равно присваивается вот этот вот номер, даже независимо от того, пишет мама заявление об этом или нет. Почему я так заявляю об этом? Да потому что вот вся практика предыдущая присвоения этих номеров нам с вами говорит об этом. Просто по факту. Вот устроился человек на работу, ему присвоили номер. Директор детского сада передал список деток, которые в его детском саду воспитываются, в орган социального обеспечения, всем деткам присвоили страховые номера. Точно так же из школы. Вот теперь уже и сразу с появлением на свет, да, вот такая вот технология применяется. Это так называемый охват населения. Просто размер охвата этого, он расширился. Территория охвата уже, так сказать, границ не имеет. Теперь уже не просто работники, не просто люди, заключившие трудовой договор, получают страховой номер. Теперь его получают все, включая и новорожденных. Во всяком случае, этот факт нужно знать всем, чтобы понимать, что все это крайне серьезно и делается с определенными целями, потому что вот обезличивание людей в таких масштабах случайным быть не может. Также хотела вас сегодня ознакомить и с новыми примерами технологии, о которой я и раньше говорила, технологии применения вот в нашей судебной деятельности, в нашей борьбе в судах, применение решения вышестоящего суда, Верховного суда, для того, чтобы полностью свести на нет всю деятельность нашу с вами в судах первой инстанции. С этой технологией я столкнулась очень давно, еще в 2000 году, когда мы начинали наши дела против ИНН. Уже к тому времени было вынесено решение Верховного суда, определение Верховного суда по иску Панова. И в этом решении Верховного суда позиция Верховного суда в отношении ИНН была выражена, положительная позиция. Таким образом, я, в общем-то, вам уже об этом рассказывала, хотели свести на нет всю возможную судебную протестную деятельность в Российской Федерации. Почему? Потому что все наши с вами заявления, которые мы пишем в налоговые органы, которые мы направляем в органы Пенсионного фонда или в органы Федеральной миграционной службы, вот по-разному, вопросам, да, против личного кода, против страхового номера, против ИНН. Но нам на них, может быть, и дают ответ.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Но на эти заявления, которые мы с вами подаем непосредственно в органы, которые нарушают наши права, нам, может быть, дают ответы. Но судьба этих заявлений известна. Они оказываются в корзине, и ничего не меняется. Но когда мы с вами обращаемся в суд, наше исковое заявление и решение по этому исковому заявлению, если мы с вами не отказываемся от своих исковых требований, проходит регистрацию и обязательно отражается в статистических отчетах о деятельности судебных органов. И вот этот протест выбросить в корзину невозможно. Да, я слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Анна Валерьевна, здравствуйте, меня зовут Регина. Я бы хотела уточнить, вот у меня старый паспорт, и я хотела вообще-то поменять права, которые где-то в этом году у меня наступает срок, что они заканчиваются. Вот как это возможно сделать?
Вам следует обратиться в наше городское управление автоинспекцией. Если у вас возникнут какие-то проблемы, обратитесь, пожалуйста, к начальнику этого управления. Там все время дежурит кто-то, либо сам непосредственно начальник, либо кто-то из его замов. Вот за последние 2 месяца без всяких проблем по паспорту СССР жители Санкт-Петербурга получили новые права. Другое дело, что если вы не хотите терять время даром, вы можете запастись заранее заявлением на имя начальника этого управления, либо взять с собой бумагу и написать его там, что вы просите оформить вам права новые, удостоверив вашу личность по паспорту, серия, номер, дата, выдан, который является действительным и бессрочным. Но вообще пока проблем с правами и отказов не было. Там даже существует, по-моему, отдельный кабинет вот в этом управлении городском, где, собственно, и работают сотрудники инспекции с владельцами паспорта СССР. Ну, если у вас будут какие-то проблемы после того, как вы посетите это управление, если вам в чем-то откажут, пожалуйста, звоните по телефону 973-1646. Да, следующий вопрос. Да, я слушаю. Ну, я думаю, что еще удастся кому-то дозвониться сегодня. Я надеюсь, по телефону 387-04-11, а мы с вами следуем дальше по нашему непосредственной уже теперь теме о решениях Верховного суда по нашей проблеме. Так вот, чтобы снять вот этот поток протестов, который в корзину не выбросишь, а это именно судебные иски, которые необходимо отражать и которые показывают все-таки, что люди в России не согласны с обезличиванием, как хотелось бы это представить глобалистам. вот эти иски в суд и хотят как свести к минимуму. Ну вот опять звонок, пожалуйста, я слушаю. Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Роман. Вот наблюдаю по городу на вокзалах и платформах железнодорожных. Вот на выход, ну, на выходе надо вот билет предъявлять. То есть вот это вот меня удивляет. Ну ладно, вот на вход, но на выход. То есть при мне вот сколько раз вот люди, ну вот кто утеряет билет, вот, и не выпускают. И что делать вот в таком случае? И еще вот меня вот возмутило, что закон такой вышел, что с 5 до 7 лет детский билет, а с 7 уже взрослый надо. Вот. То есть, и получается, что с 7 лет уже человек взрослый, зарабатывает деньги, или можно его в армию забрать.
Вы знаете, с этим вопросом у нас тут есть общество защиты прав потребителей. Вы, пожалуйста, обратитесь туда, потому что я, к сожалению, не имею возможности помочь вам в вопросе об организации предоставления льгот гражданам с 5 до 7 лет или старше. Простите меня, пожалуйста. И механизмом, который позволил бы убедить людей, что в наши суды обращаться ни к чему, скажем так, чем свелась бы эта протестная деятельность на нет, был разработан с самого начала, еще до того, как мы сами решили в эти суды обращаться. Вот посмотрите, как заранее все разрабатывается. Ведь решение Верховного суда, позиция Верховного суда является обязательной для судов первой инстанции. Но не всякое решение Верховного суда, а лишь постановление Президиума Верховного суда Российской Федерации является общеобязательным. Но, тем не менее, наши суды первой инстанции на задние лапки встают и перед любым постановлением Верховного суда, даже принятым по первой инстанции. Достаточно вот показать в суде судье позицию Верховного суда, выраженную даже в совершенно необязательном для нее акте, все, вопрос решен. Конечно, это должно нас с вами останавливать. Но, тем не менее, я хочу вам продемонстрировать, как это все происходит. И когда все это начинает повторяться от раза к разу, это превращается, на мой взгляд, не из средства, из попытки свести на нет судебные протесты, в деятельность, которая, наоборот, должна нас, по-моему, с вами к ней подстегнуть. Вот посмотрите, по ИНН это было проведено еще в 2000 году. Затем вот по единому государственному экзамену сейчас мы с этим сталкиваемся. Мы еще не успели и иск подать в суд первой инстанции в Москве по местонахождению Министерства образования и науки, а уже успели в Верховном суде провести буквально за месяц дело, даже меньше, о незаконности единого государственного экзамена, получить отрицательное решение и даже закрепить это решение в Конституционной коллегии Верховного суда. Знаете, как быстро все, так сказать, нам к суду, чтобы мы особо не надеялись на то, что теперь суд первой инстанции районный в Москве может вынести какое-то альтернативное позиции Верховного суда решение по нашему иску. То же самое у нас совсем недавно, буквально 2 года назад, прошло по паспорту гражданина Российской Федерации, по нашей жалобе на наличие в паспорте гражданина РФ реквизита «личный код». Мы еще и жалобу в Верховный суд подать не успели, только подписи собирали, как уже в Верховном суде провели дело и вынесли решение о том, что раз графа «личный код» не заполняется, то никаких нарушений прав граждан наличием этого реквизита, обязательного к заполнению, так сказать, быть не может. Вот так это делается. Понимаете, вот то же самое по фотографии буквально месяц назад произошло, по вклеиванию фотографии в паспорт СССР. Мы подготовили иск в суд первой инстанции районный в Москве по месту нахождения Федеральной миграционной службы. Этот иск нас не принимали 1.5 года, даже чуть больше. Как говорится, волынили его и волынили. А в это время, поняв, что содержание иска таково, что не удовлетворить его практически невозможно, провели дело в Верховном суде по аналогичному иску чувашских, по чувашскому делу, по которому было вынесено в свое время положительное решение, оно было закреплено на уровне Верховного суда этой республики, но затем в порядке надзора быстренько вырвано и внесено в Верховный суд Российской Федерации, положительные постановления судов были отменены, и, что интересно, дело не было возвращено Верховным судом на рассмотрение в суды первой инстанции, а что является вообще, так сказать, исключительным для Верховного суда, было вынесено решение по первой инстанции непосредственно в Верховном суде Российской Федерации о том, что, причем решение заведомо незаконное, удивительное, напрямую нарушающее требования Гражданского процессуального кодекса, это, конечно, меня больше всего поразило. Но этим пестрят и решения и по ИНН Верховного суда 2000 года, такие же нарушения Гражданского процессуального кодекса. И решение по личному коду и решение по ЕГЭ, я уверена, хотя я его, так сказать, только вкратце отчеты о нем читала, само решение еще не опубликовано. И вот это показывает, что сценарий-то один. Если мы с каким-то дельным, обоснованным иском выходим в суды, нас уже заранее там поджидает заведомо подготовленное решение на уровне, проведенное на уровне Верховного суда Российской Федерации. О чем это нам говорит в дополнение к тому, что мы все можем по этому поводу подумать? Это говорит об удивительной серьезности того, что происходит, и того, против чего мы с вами боремся. Дополнительной иллюстрацией к серьезности происходящего является вот это недавнее решение в Тольятти, где женщина, о котором я говорила в прошлой радиопередаче, но теперь я уже знаю точно содержание этого решения. Я упоминала, что одна православная христианка в Тольятти отказалась получать электронный пропуск на рабочее место. Ее восстановили на работе, хотя очень долго мы тарили. Но, тем не менее, судья наотрез отказалась, вынося решение о восстановлении ее на работе, удовлетворить исковое заявление в полной форме. Требование по иску заключалось не только в том, чтобы обязать работодателя восстановить на работе вот эту женщину, но и в том, чтобы обязать работодателя выдать ей бумажный пропуск. Ведь, по сути, отменяя приказ об ее увольнении за прогул, судья отменила в своем решении дисциплинарное взыскание за отказ работницы получать электронный пропуск. Это смысл этого решения. Но, тем не менее, она не посмела написать в этом решении, что она обязывает работодателя оформить этой работнице бумажный пропуск. Вы понимаете, вот по смыслу выносится решение постановить на работе человека, который отказывается от электронного пропуска, а написать, высказаться о том, почему, собственно, все это произошло. Судья боится. Судья. Федеральный судья. Да, я слушаю, пожалуйста.
Алло.
Да,
алло.
Здравствуйте.
Вы знаете, вопрос о безличии. Протестанты обсуждали еще лет 30 назад на трансферном радио. Причем в апокалиптическом ключе. Мы же тогда проводились эксперимент, насколько я помню, в Швеции. По нанесению номеров на тело человека. Так вот, православные махали кадилом, по сей день машут. А бесы тешатся. Так вот, необходимо от имени православного радио просить и требовать, чтобы правящий архиерей защитил стадо Христова. Он может и должен обратиться к губернатору. И вопрос касается, пишите сами, кажется. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я к этому могу добавить свою мысль на эту тему. Мне представляется, что до тех пор, пока православные христиане будут ждать, что кто-то за них что-то сделает, включая и правящего архиерея, ничего не изменится. Я, вот простите, но мое убеждение заключается в том, что не будет этого. Не будет этого потому, что мы в своих сердцах не понимаем серьезности происходящего. Вот когда мы все решим, что с этим надо бороться, тогда и правящие архиереи будут за нас заступаться. Потому что мне представляется, что Господь хочет, чтобы каждый человек сделал сам выбор в своем сердце, а не потому, что какой-то батюшка или правящий архиерей так ему сказал. Ведь мы знаем, что в Оптиной пустыне в свое время даже скандал был по этому поводу. Некоторые духовники там отказывались людей причащать, не благословляли, если человек не написал протестное заявление против присвоения ему идентификационного номера. Так жалобы посыпались. Вы понимаете? Батюшка, понимаете ли, принуждает меня писать протестное заявление. Разве вы об этом не знаете? А случаи с попытками ввести преподавание основ православной культуры, когда в Самарской области люди начали писать заявления в прокуратуру о нарушении их прав на свободу убеждений и требовании возбудить уголовные дела против директоров школ, которые начали внедрять преподавание основ православной культуры по благословению Святейшего Патриарха. Я думаю, что дело совсем не в том, что вот кто-то за нас что-то сделает. На мой взгляд, и я вот к этому подвожу и со своими решениями Верховного Суда, на мой взгляд, важно то, какую позицию займет каждый из нас и как он ее практически реализует. Мне представляется, что это единственное, что необходимо делать сегодня и что даст возможный результат в дальнейшем, количество, переходящее в качество. Потому что если люди начнут действовать и выражать свою позицию, то тогда Господь управит и все остальное. А пока он, мне кажется, не видит этого, потому что вот во многих вопросах не православная церковь кадилом махает, а мы с вами, простите, относимся к этому, на мой взгляд, довольно равнодушно и поверхностно. И поэтому, вот, упомянув о верховных судах, мне хочется вам сказать, что очень многое в нашей жизни сегодня действиями врагов России сведено на нет. Но остались люди, остались мы с вами. И все равно то, какую позицию занимаем мы с вами, и будет определять все дальнейшее. И поэтому бесконечно, пока дает такую возможность Господь, я и многие другие продолжаем призывать вас к тому, чтобы вы протестовали против происходящего. Ну вот в прошлой еще радиопередаче я говорила о земле. Ну вот сейчас у меня буквально остается 5 минут на эту тему. И я все-таки хотела бы еще дополнить то, что было сказано в прошлой радиопередаче. Я тогда говорила о том, что появились публикации в прессе, в частности, вот в «Российской газете», о том, что первый вице-премьер Виктор Зубков выступил с предложением на Всемирном зерновом форуме пригласить в Россию 20 инвесторов на 20 миллионов гектаров неиспользуемых ныне сельскохозяйственных земель и организовать их работу по аналогии с такими проектами, как «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Штокман». Знаете, я ознакомилась с информацией, ну, по мере своих способностей и по мере того, что опубликовано об этих проектах, что такое «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Штокман». Вот проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших проектов России с прямыми иностранными инвестициями и представляет собой прекрасный пример передовых технологических решений, необходимых нефтегазовой отрасли для удовлетворения растущего спроса на энергоносители. Этот проект по разработке части месторождений на Сахалине. Там были открыты месторождения нефти и газа. И таким образом построена разработка этих месторождений на сегодняшний день, что привлекаются прямые инвестиции. Прямые инвестиции. Что такое прямые инвестиции? Если мы с вами заглянем в словари, то мы увидим, понятие прямой инвестиции – это когда инвестор из иностранного государства непосредственно вкладывает свои средства в разработку того или иного месторождения, а в случае с землей – в разработку пахотных земель, например. И вот в данном случае мы с вами видим, что прямая инвестиция предполагает обязательное участие инвестора, вот его доля должна составлять не менее 10%. Одновременно наличие доли не менее 10% вот в этом предприятии, в каком-то соответствующем, говорит о том, что этот инвестор уже обладает возможностью влиять на процесс деятельности этого предприятия. И только тогда эта инвестиция, собственно, является прямой, когда наличествует влияние инвестора на деятельность предприятия. К тому же, вот, например, при реализации продуктов добычи по проекту «Сахалин-1», «Сахалин-2», ну, сейчас уже есть «Сахалин-5», ну, вот «Штокман» – это добыча газа, ну, у нас здесь недалеко от Кольского полуострова, тоже напрямую инвестиции происходят. В данном случае мы с вами видим, что вот эта вот продукция, которая добывается по этим проектам, она реализуется потом инвесторами, хотя она добывается на территории России, и вроде бы и акционерный капитал, большая часть акций находится у российского предприятия, тем не менее реализация продукции идет от имени каждого из инвесторов. Вот это тоже интересно. И дальше хочется сказать, что вот, например, Россия должна получить по Сахалин-1 проекту за все время добычи полезных ископаемых, за все время, всего 45 миллиардов долларов только налогами и роялти. Да каков же размер доходов от реализации вообще, собственно, самого добытого продукта, если только налоги и платежи, да, за пользование, составляют 45 миллиардов долларов за все время работы. Вот таким образом хотят разрабатывать наши пахотные земли. Хотят привлекать инвестиции напрямую, чтобы прямые инвесторы, вопреки требованиям действующего в России законодательства, что у нас иностранцы не имеют возможности быть собственниками пахотных земель в России, получали возможность влиять на использование пахотных земель, на их обработку здесь у нас с вами в России, и реализовывать эти продукты, выращенные на нашей пахотной земле, уже от своего имени, а не от имени наших российских производителей. И к тому же они будут получать прибыли, которые будут превышать, намного превышать то, что сегодня получают от этого Россия. Конечно, я еще раз повторю, это захват российских земель без войны. И поэтому я и призываю вас направить протесты единственному человеку во власти, который не является членом партии «Единая Россия», Сергею Миронову. Эти тексты телеграмм протестных вы можете получить у нас в приемной на улице Цветочная, 16, либо взять с сайта у нас www.posokh.ru. Конечно, неизвестно, какой результат, так сказать, это может, к какому результату это может привести, но тем не менее мы должны с вами выразить наше отношение к происходящему. Наверное, глобалисты поняли, что русский человек и с капусткой, картошечкой и там редисочкой проживет, если у него будет своя земля. И поэтому они решили нас с вами лишить и этого. Так давайте все-таки выступим против этого. Давайте будем протестовать против того, как отдают нашу с вами пахотную землю руководители нашего государства, вопреки Конституции, вопреки действующему законодательству в России, иностранным инвесторам, прямым иностранным инвесторам. Вот по моему мнению, никаких прямых инвестиций в разработку пахотных земель в России быть не должно. Если уж так России нужны для этого деньги, государство должно эти кредиты брать на себя, а затем уже распределять эти деньги по нуждающимся внутри страны, чтобы кредит человек или предприятие, обрабатывающее пахотные земли, брал у государства, а не у прямого иностранного инвестора. Это называется национальной дотационной системой, национальной дотационной системой, а не прямыми инвестициями, которые являются в данном случае преступлением. И, по сути, отдача наших земель без войны. Вот здесь много очень говорят, что какая-то война якобы будет с Россией. Вот вам пример того, что когда воевать не с кем, когда всем, простите, все равно, никакой войны не будет. Происходит тихий захват того, собственно, что мы с вами на сегодняшний день, по милости Божьей, пока имеем. Ну что ж, с Богом, простите меня. Я надеюсь, что в следующем эфире нам больше с вами повезет.